Дорогие братья и сестры, теперь, когда мы потихоньку проводили наших детей, пожелали им благословения, я хотел бы сегодня с коротким словом обратиться к вам. Почему с коротким? Потому что у нас еще впереди большая часть программы, а также чаепитие и общение, которое мы будем иметь с вами и друг с другом. Но в своей речи мне хотелось бы обратиться, опираясь на Священное Писание, к нам с вами, как Церкви Божией, и к нам с вами, как семьям, которые воспитывают этих самых детей, которых мы сегодня с вами молились. Да? Вообще, кто из вас, я хочу опираться на книгу «Руфь» в своем размышлении, кто из вас внимательно читал эту книгу? Многие поняли, с какой целью эта книга помещена в Священное Писание? Для женщины. Женщины, там женщины. Ну, может быть, их может быть и несколько этих целей. Это как бы само себя не исключает. Но часто христиане, смотря вот на эту книгу, они думают, ну для чего же эта книга вообще здесь помещена? Вроде никакой такой, понятно, верность женщины там описана, такая ее, скажем, желание следовать за Господом. Есть много моментов, которые можно учиться. Ну, что там? Да, вот это вот, наверное, главная цель. Почему она там помещена? Ну, и сама по себе книга интересна. Короткая. Я никогда на нее как бы до недавнего времени не заглядывался так, как вот недавно посмотрел на эту книгу. Я хочу с вами поделиться размышлением об этой книге. Давайте мы ее для начала откроем. Книга Руфь, первая глава, первый стих. С чего начинается эта книга? Начинаются они как бы, не очень положительно, не очень положительно. В те дни, когда управляли судьи, книга Судей заканчивается, книга Руфь сразу идет, судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Вы обратите внимание, что произошло в Иудее. Что там было? Голод. Ну, конечно, здесь можно долго, я сейчас как бы на этом концентрироваться не хочу, что являлось причиной этого голода. Может быть, где-то поведение народа израильского, наподобие, как во времена Илии Господь сделал так, что был голод, да? Может, еще что-то. Но у моавитян была пища, вы обратите внимание, да? А голод был где? В Иудее. Это интересно. Страны ведь находятся друг с другом рядом, как будто бы Господь каким-то образом в результате правления беззакония книги Судей, которую мы с вами читаем, да, каким-то образом, как следствие, произошло подобная ситуация, голод в стране израильской. Еще интересен момент, знаете, в чем? Мы с вами, когда как бы русские, по-русски читаем, нам ничего не говорят отдельные слова. А для евреев это интересное здесь помещено упоминание города Вифлеема иудейского. Ну, начнем с того, что там родился Спаситель, да, это один вопрос. А второй вопрос, как этот город переводится? Вы никогда не задумывались, как переводится Вифлеем с их языка на язык наш? Вифлеем переводится как дом хлеба. Дом хлеба. Представляете себе, да? Израиль, народ Божий, Вифлеем, дом хлеба, а хлеба нет. Хлеба нет, голод. Так что народ Божий вынужден двигаться к язычникам, чтобы там найти пропитание. И так и происходит в этой семье, которая в результате голода вынуждена была пойти из Израиля, отправиться на поля Моавитские, как написано здесь в этой книге, чтобы там найти пропитание. Знаете, о чем, каковы мысли, которые могут приходить в этом случае в голову человека? Дом хлеба оказался без хлеба. У меня вопрос. Может ли так быть, что дом мой, в котором я живу, может оказаться без хлеба? Я не говорю о хлебе физическом, о буквальном хлебе. Да, я говорю о духовном хлебе в данном случае. Может так случиться, что я христианин, они были иудеи, знающие Бога, а у меня нет хлеба. Может так случиться, что я ответственное лицо в церкви даже, а дома у меня нет хлеба. Как стоят дела с моим домом? Духовного хлеба. Смотрите, что происходило часто в израильском, в Израиле. Вы можете увидеть очень много подобных случаев, да, когда упоминаются вещи, странные для Израиля. Вот здесь нет хлеба. В книге Судей еще куча историй, которые рассказывают страшные вещи, которые происходили в израильском народе, что не происходило иногда даже у язычников. Если мы с вами откроем другие книги Священного Писания, мы найдем интересные мысли и там. Давайте посмотрим первую книгу царств. Не так далеко она находится от книги Руф, эта книга. И что там говорится? Там заявляются парадоксальные вещи для Божьего народа. Первая книга царств, 3 глава, 1 стих. Отрок Самуил перед призванием этого отрока на служение упоминается интересные вещи. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Такое исполненное горечью упоминание автора книги «Царств», что происходило в народе Божьем. Слово Божье было редко, видения были нечасты. Можем еще увидеть отдельные тексты Священного Писания, их достаточно много, где упоминаются подобные вещи, что происходило в народе Божьем. Писание, духовная засуха. И здесь как бы мы можем провести параллели в книге Руф. Может быть и голод, который наступил, был результатом духовного засухи, духовное отсутствие присутствия Божия, духовного хлеба в жизни Божьем, Божьего народа. И почему происходит, что они за физическим хлебом, за пропитанием отправляются в языческую страну. Писание очень часто описывает Израиль в таких тонах. Можно спросить себя еще раз, что в доме моем, есть ли там хлеб? Куда направляются люди в моем доме? Что происходит у меня в церкви? Являюсь ли я тем, кто дает этот хлеб и получает его? Не происходит ли так, что нет хлеба там, где он должен быть? А у меня вопрос, а чья ответственность за хлеб? У кого ответственность за пищу дома? Хозяина дома, да? Правильно? У кого ответственность за хлеб в доме Божьем, в моем доме, в котором я живу? Я верующий человек, может быть, вторая половина верующая, может быть, я верующий мужчина, тем более в церкви, священник. У кого ответственность за этот хлеб дома? На нас самих. Ну, в определенном смысле да. Но давайте вспомним историю Иисуса Христа с учениками, когда накормлены были 6000 хлебами. Они задают вопрос, Христос говорит, где нам найти пищи для этого множества? Как бы задавая им вопрос, испытывая их веру. Они говорят, ну мы не можем, вот это есть, не хватит и столько-то денег для того, чтобы всех прокормить. И Христос отвечает им простые слова. Вы дайте им есть. У них было это в силах дать им есть, если бы они доверились в данный момент Иисусу Христу, потому что Христос потом берет все в свои руки и чудо совершает, и всех все накормлены оказывается. Но ученики могли проявить веру и попросить Христа, ты можешь, дай нам, чтобы мы дали им есть. Потом они это сделали, он им дал, они разнесли и раздали. Но инициатива была в руках Христа. В руках Христа. И обратите внимание, кто ответственен за хлеб? Ответственны мы с вами. Христос говорит, вы дайте им есть. Есть ли хлеб у тебя в семье, есть ли хлеб у тебя в церкви? Книга Руф, 1 глава. Дальше мы откроем снова эту книгу, откроем, что происходит в этой книге. И параллельно этой книге будем размышлять о духовных вопросах в нашей с вами жизни. Руф, 1 глава, стих 6. Что происходит дальше, Библия описывает в этой книге. 1 глава, 6 стих. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских». Да? Прошло определенное время. Если мы с вами почитаем, что происходит, когда вот первый стих заканчивается, они пошли по полям Моавитским. Дальше, что происходит? Ее муж Неемини умирает. Умирает 2 сына ее, да? Оставив после себя скажем, как правильно назвать? Снох, да, ну, который остается без мужа. Вдов. Доставляет, спасибо за подсказку. Оставляет 2 вдов, да? И что принимает, какое решение принимает Неемин спустя определенное время? И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Вы обратите внимание интересную мысль в конце этого стиха. Они четко увязывали Божье присутствие среди народа с пищей, которая присутствует. Автор книги Руфь и, видимо, сама Неемень прекрасно понимали, что голод в народе Божьем был, который описан в первом стихе, в результате чего? Их отчуждение от Бога. К сожалению, сегодня точно так же. Часто бывает именно так сегодня, в буквальном смысле слова. И когда Бог все-таки вернулся в народ свой, когда люди раскаялись, Бог испытания послал, видимо, в народе своем, да? Тогда что происходит? Она узнает, что Бог посетил народ. Почему? Потому что появился хлеб в народе Божьем. И действительно, теперь уже в Вифлеем дом хлеба становится домом хлеба. И она возвращается. Я хочу сказать интересную, это, может быть, будет слишком смело заявлено с моей стороны, но часто так происходит, и мы, может быть, родители с вами ответственны за это. Дети вырастают и уходят, и они могут оставить церковь, оставить Бога. Конечно, у детей есть свой выбор. И бывают случаи, что родители все сделали для спасения ребенка, но ребенок все равно не прослушался. И такое есть. И у отца в книге, в притче Иисуса Христа о блудном сыне, отец сделал все, и сын все равно ушел. Но очень большая ответственность на родителей. Если мы даем пищу вовремя, никто не пойдет искать пищи где? На Моавицких полях у язычников. И если сегодня есть еще возможность исправить ситуацию, мы можем это сделать, чтобы эти люди, или этот ребенок, или эти члены церкви, или еще кто-либо, кто есть, могли вспомнить о том, что в Доме Божьем, у меня дома, в Доме Божьем, в церкви, есть хлеб, и вернуться. И мы видим, какое решение принимает Неемень, узнав, что Бог посетил народ свой, она возвращается. Хочу сказать и по отношению к себе, абсолютно искренно, и по отношению к каждому из нас, что нам действительно недостает, наверное, двух таких вот основных вещей. Вот я хочу задать вопрос вам, и мы сразу ответим на этот вопрос, какие две вещи я подразумеваю. Вы, думаю, со мной согласитесь. С чего начиналось всегда возрождение или реформация в любом, в народе Божьем, во времена Мартина Лютера, в любая реформация в духовном смысле, с чего она начиналась? С хлеба, изучения Писания и с молитвы. Да, помним? Начал изучать Священное Писание, Мартин Лютер начал молиться, произошла реформация. И мы встречаем подобное повторение везде, во всех случаях. И если мы с вами сегодня к себе отнесем эту ситуацию, то оно начнется, это изменение, с той же самой простой вещи, которую часто мы с вами пренебрегаем, наверное, или недостаточно уделяем внимания. Это действительно так, и об этом стоит подумать. И если мы прочтем дальше книгу Руфь, я хочу предложить прочитать еще один текст. Первая книга Руфь, первая глава, седьмой стих. «И вышла она, то есть Неемень, из того места, в котором жила, и обе снохи, и снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую». Она вышла, Священное Писание говорит, да? И здесь интересно, я тут подслушал одного, скажем так, богослова, он интересным образом об этом говорит. Слово «возвратись» или «вернулась она», да, «вышла из того места», вот здесь дословно, если перевести это слово, точнее, не перевести, а вот оно ниже звучит, «и возвратили в землю свою». Оно очень емкое слово, это не просто передача информации о том, что человек был и вернулся в то место. В этом слове, которое здесь использует автор книги Руфь, заключено очень много. Это слово, которое подразумевает не просто возвращение из территории в территорию, а возвращение из какого-то образа мышления в другой образ мышления. То есть Неемень на какой-то момент, может быть, даже и почувствовала разочарование в Боге. Она ушла на поля Моавицкие кормиться. Бог оставил свой народ. Она понимала за нечестие. И вот она вдруг слышит эту весть, что в народе Божьем Бог посетил его снова. Что снова вернулся хлеб в дом Божий. Что снова народ Божий не бедствует. и она возвращается. И это возвращение не просто возвращение фактическое, ее присутствие физическое из одной стороны в другую, а в ее сознании происходит изменение. Она понимает, что Бог вмешивается в ситуацию. Она возвращается. Она возвращается. И я хотел бы еще один сегодня текст, может быть, даже два мы текста еще откроем. С вами вы книгу Рут, пожалуйста, не закрывайте, мы ей завершим, прочитаем один ключевой текст в конце, когда мы завершим наше размышление. Но сейчас я хотел бы чуть-чуть попросить вас перевернуть страничку и открыть другую книгу Священного Писания, книгу Царств, которая находится рядом, в 3 главе, в 5 стихе. Мы с вами читаем интересные слова. Да? Как бы происходит в книге Царств описанное возрождение в народе Божьем. И оно начинается с чего? Оно начинается со служения пророка Самуила. И вот что происходит в 3 главе, мы с вами читаем 5 стих. Самуил слышит голос Божий. И что он говорит? «И побежал к Илию». Он еще не понимал этот голос, Писание пишет, да? «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Обратите внимание на интересную ситуацию. Илия, пророк Божий, который должен был слышать голос Божий, не слышит его. Священник слышит голос должен, не слышит его. Самуил, пророк, идет и слышит голос Божий. Он ничего не понимает, что это за голос. Но он слышит этот голос. Он, и в конце концов, Илия объясняет ему, что это голос Божий. И Самуил начинает общаться с Богом. Как важно в реформации, в возрождении в народе Божьем две вещи мы с вами говорили. Библия и молитва. И молитва относится вот к этому второму вопросу. Да? Слышать голос Божий. Мы были сейчас на пасторской встрече, и, может быть, вы помните, а может быть, и не знаете такого служителя Романова. Он бы раньше был президентом конференции, первым президентом Александр Иванович. Он был первым президентом нашей еще, ну, образовавшейся северо-западной конференции. Мы его пригласили, он был несколько дней с нами, там служение субботнее провел, в котором мы участвовали и так далее. И он интересные такие слова сказал, хорошие, я их повторю. Он говорит, часто в народе Божьем бывают следующие вещи. Ну, по Библии что? Самуил говорит, слышит раб твой, что ты говоришь. А у нас как бывает? Господи, слушай, что твой раб тебе говорит. Ну или просит. Слушай, что тебе говорят, Господи. Обратите внимание, в Священном Писании чаще мы встречаем вот в таких живых отношениях наоборот все, да? Самуил говорит, слушаю, Господи, раб твой слышит, говори. Ну, я передаю своими словами. И что поверишь мне делать? И мы это встречаем в Священном Писании много-много раз. Это говорит о том, почему в народе Божьем этого нет. Вероятно, по той... Или я не говорю нет, я не буду за всех говорить. Но часто отсутствует. Наверное, потому что мы чаще закручиваем весь мир вокруг себя, и нам кажется, что наши проблемы самые важные, и мы хотим их Богу высказать, и в этом во всем мы иногда забываем услышать, что же Бог-то говорит нам. Может быть, Бог уже давно ответил на эти вопросы, которые мы ему задаем, только мы никак не даем ему возможность нам сказать, что он хочет нам сказать. И вот это очень важный момент чтения Священного Писания и Слова Божье, мы это видим. Наверное, у нас в памяти и много подобных историй, как в случае с Самуилом, может возникнуть. И последний текст, последняя мысль, которую я хотел бы сегодня высказать, наверное, нет, ну, скажем, последняя книга, книга Руфь, я хотел бы ее открыть, мы уже другую книгу открывать не будем, и двумя текстами из этой книги завершить наше размышление сегодня. Книга Руфь, 1 глава, 16 стих. 1 глава, 16 стих. Мы просто следим, что происходит дальше в этой истории. Но Руфь сказала, когда уже Неемень сказала, ты свободна, можешь уходить, сын, муж твой умер, что говорит ей Руфь? Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь, где ты жить будешь, там и буду жить, и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Я хочу сказать такую вещь, да? Руфь принадлежит к тем членам церкви, которые никогда не уходят из церкви. что бы там ни происходило. В народе Божьем очевидно, что Бог оставил вроде народ свой на долгое время. В семье Неемень происходит, что один умирает, другой, третий умирает. А Руфь что говорит? Я остаюсь в любом случае. Вот это твердая позиция. Есть такие члены церкви, и слава Богу, что они есть, и на них Бог часто основывает все, которые стоят на своем, я говорю, на правильной позиции, библейской позиции, что бы ни происходило. Руфь относится к таким людям. Вы видите, ее верность уже не просто не имени, а она проявляет здесь верность Богу, потому что она говорит, Бог твой будет моим Богом, твой народ будет моим народом. Она удивительна. Тем более, что мы с вами говорим не просто об израильтянке, а язычнице, которая ничего этого не знала. Но она видит в этом во всем руку Божию. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы замечали эти вещи. И последний текст из этой же книги я хочу прочитать, потому что книга совсем короткая, всего лишь 4 главы. И если мы ее откроем дальше, мы увидим, что происходит в книге Руфь. Чем заканчивается она? Я даже не текст открываю, а просто вот сам вопрос хочу задать. Чем заканчивается книга Руфь? Вы не обратили внимания? Да, она родословной заканчивается, которая ведет к Давиду, а потом мы берем эту родословную, сравниваем с первой главой книги Матфея. Куда мы выходим? На Христа. И вот важный момент, понимаете? Почему тот, кто писал книгу Руфь, может быть, это сам, не знаю я, какие существуют мнения по этому поводу, кто написал книгу Руфь, но однозначно автор есть. Но мне кажется, автор преследует очень важную мысль в этой книге. Две мысли, да? Одна мысль для Неемии, для ее народа, и чтобы показать завершение этой истории, он как бы показывает, что книга Руфь не заканчивается на вот этом решении Руфь следовать за своей свекровью. А что происходит там, мы помним? Рождается у Неемии внуки, да? Ну там, как их, не внуки, а как они, кем они ей получаются, да? Как бы потомки ее, в любом случае, как бы она бабушкой становится, хотя уже не от своих прямых сыновей. Второе мы видим с вами родословное, которое показывает, что книга, история Руфи не заканчивается. И она не заканчивается разочарованием, у нее есть будущее. Потому что продолжается родословное, которое в конце концов выводит к Давиду, царю Давиду. А мы с вами, уже живущие в новозаветнее время, мы увидим с вами до развития этой истории. Мы сможем увидеть эту родословную до Иисуса Христа. И когда вот в таком контексте, в таком, скажем так, через такую призму рассматриваем мы книгу Руфь, то мы видим там очень много интересных и важных уроков. Начиная от верности Руфи, замечая вот эту историю в израильском народе, делая свои выводы для себя, как мы сегодня с вами сделали, да? И, наконец, заканчивая вот этой родословной, который выводит на Давида, потом на Христа, мы с вами видим глубину этой книги, глубину мысли Божьей, который через эту книгу хотел сказать что-то очень важное нам с вами. Да? А мы видим с вами саму суть. Мы видим с вами Евангелие через эту книгу, которая воплощается в Иисусе Христе. В конце концов, все выходит и завершается в Иисусе Христе. Это, наверное, главное... мысль книги Руфь. Я хочу сказать последние слова. Не свои, а где-то я их прочитал, не помню где, но они очень важны. Помимо нас есть другая реальность, но именно эта реальность придает всякой вещи на земле свой смысл. Если все просто окунуться в историю книги Руфь и просто остановиться на том, что там есть, кажется, что книга Руфь непонятна для чего. Но когда мы ее просмотрим, в свете Божьем проанализируем, посмотрим конец этой книги, выведем на Христа, то вот эта другая реальность, которую мы потом начинаем видеть, она действительно придает глубокий смысл любой вещи, которую Бог допускает на земле. И пусть Господь нас благословит в том, чтобы мы в нашей жизни видели эту другую реальность, чтобы мы к ней стремились, к этой другой реальности. И пусть Господь будет с нами. Давайте обратимся к Нему в конце молитвы. Небесный наш Отче, Дорогой Господь, наш Создатель, неба и земли, мы обращаемся к Тебе в эти минуты, с благодарностью прославляя Тебя, Господа нашего и Спасителя, за милость и любовь Твою. Благодарим Тебя за Твое Слово, Господи, благодарим Тебя за удивительные уроки откровения, которые совершаешь, заключаешь Ты в Твоем Слове. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нас посвящаешь в Твои планы, Господи, и позволяешь нам видеть красоту Твоего Слова и Твоего замысла. Во имя Иисуса прими, Господи, благодарность, хвалу и славу из наших уст, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.